Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Здравствуйте, дорогие наши душевные и им сочувствующие. С вами снова прямой эфир «Радио Зеркаль», традиционно суббота, традиционно из больницы Кащенко. Также особый привет нашим дорогим элитарным друзьям из сообщества «Лепра». Как мне тут подсказывают, их замечательное «Лепрорадио» наше тоже слушает. С вами, как всегда, ну почти как всегда, Михаил Ларцев, также Даниил.
Всем привет.
Егор Осенев.
Привет.
Николай Вороновский.
Здравствуйте.
Дмитрий Троцкий.
Хайтоу, комрады.
Алексей Бабкин.
Всем здравствуйте.
Ась, привет.
Добрый день.
И Маша Бесфамильная.
Всем привет.
Как нас могут, а? Ну, мы сегодня говорим с вами про очень такое неоднозначное явление, то, что принято называть современным искусством. Хотя, в принципе, мне самому такое определение не совсем ясно, потому что вроде как реалистическое искусство до сих пор актуально и притом оставляется в серьезных галереях и так далее. В том числе всевозможные авангардные направления тоже ими живут. И более того, у нас сегодня гость, который представляет именно вот авангард нашего московского искусства. Прославленный человек, у него очень длинный титул, я зачитаю с вашего позволения весь. Мистериальный художник и музыкант, живописец, график, фотограф, создатель объектов, звуковых скульптур, видеоартист. Ядовитый поэт с нами сегодня в студии Герман Виноградов.
Мир вам, люди добрые.
Здравствуйте, здравствуйте, Герман Игоревич.
Здравствуйте.
Герман, свой первый манифест вы написали, насколько я знаю, в 20 лет. О чем он был, насколько понимаю, был связан с вашим основным проектом, таким как проект Бикапо?
Да, но это был 84-й год. Да. Там я пытался кратко сформулировать то, что мне тогда открылось. Это было время, как вы знаете, такой тяжелый довольно, период застоя. Перестройка еще только должна была там через какое-то время начаться.
То есть тогда с авангардным искусством было еще не совсем айс?
Нет, я занимался, но занимались тогда все это, то, что называется, в андеграунде. Это было поколение, то, что БГ написал, дворников и сторожей после окончания института, чтобы не быть привлеченным за тунеядство. Я был вынужден работать грузчиком, сторожем. Этом иметь большое количество свободного времени.
Это были самые интеллигентные профессии.
Да. И я сторожил, допустим, Ивановский монастырь, одновременно историческую библиотеку, типографию выше, там еще несколько объектов в округе Китай-города. При этом у меня были огромные мастерские, еще помимо всего прочего, потому что было много, то, что называется, зданий, которые были выселены, но поскольку частной собственности не было, то начальникам ДЭЗа было выгодно, чтобы кто-то находился там, чтобы не спалили просто.
Полусквозь.
По договоренности такой, да? Можно было иметь очень большие пространства. И в том числе я был одним из участников самого первого и самого знаменитого московского сквота. Это детский сад такой, это двухэтажный особняк в Хохловском переулке, где вот 84-86 год я и трое моих приятелей, это в будущем все знаменитые художники, работали сторожами, причем парадокс был в том, что здание передали на баланс 4-му управлению Минздрава, и главным самым начальником нашим был академик Чазов, который подписывал все некрологи, если вы знаете. Вот. Такая сюрреалистическая ситуация, и мы еще получали зарплату там, как сторожа. И вот за 2 года нашего там пребывания мы развили такую бурную деятельность, там были и выставки художников Москвы и Питера, и первые показы параллельного кино, и квартирные концерты, там у нас были музыканты из группы «Кино», «Аквариум», там Жанна Агузарова. С другой стороны...
Агузарова это старин вращался?
Да, Жанна наша была старинная приятница, я там познакомился. Дело в том, что я до этого, ну и до сих пор я живу в квартире в своей на Курской, но тогда это была коммунальная квартира. И у нас с мамой была одна комната. Я, естественно, искал мастерские, ну вот и нашел помещение напротив этого детского сада. Ну, потом там оказалась длинная история. И когда я оказался в этом огромном помещении, где мне вдруг из зажатой комнатушки, там, до этого я еще работал грузчиком в пельменной напротив Курского вокзала, я спал через ночь на столах там и вынужден был варить какой-то еще бульон в сутки целый из старых желтых костей, так называлось. А утром это люди ели как мясной бульон. Такая характерная черта, чтобы вы представили. А ночь ночевал на столах, в которых днем люди с Курского вокзала ели эти пельмешки. Вот. И вдруг, оказавшись в огромном помещении, мне стало жалко просто под жилье использовать большие пространства, и я устроил там здание 19 века, анфиладная система, в середине такой коридор, который замыкался в маленькой комнате, которую в советское время для детей сделали туалеты. Там были маленькие толчки такие детские, 5 штук, с бачками такими. Я бачки разрисовал рожицы, сами толчки засыпал песком, устроил просто из двух дверей, сделал себе кровать. У меня получилось окно, кровать моя и вид на крышу, которая из окна просто. И шикарный вид, вот самый романтический. Я больше так не жил нигде. Ни во Франции, там, ни в Америке, спасибо. Нигде так не жил. Здорово. Но это было просто действительно время такое. Вы идете тут вокруг, рядом ЦК КПСС. Тут же напротив у нас из окон школы разведки КГБ, их приемная. Ну, там до сих пор такая странная система, если прогуляться по этому месту. И вдруг совершенно такой вот остров посреди Москвы в самом центре. Естественно, нас там за вот это время...
И вас не трогали?
Да. Никто не знал о нас, никто не знал. Наши начальницы, женщины из этого действующего соседнего садика, которым, они думали, что ну, мальчики помогают иногда, там, поскольку мужского коллектива там не было, одни женщины, переставить шкафчики там. Иногда, если еще одна черточка того времени, по четвергам там надо было... Паёк такой, вы знаете, были наборы за, ну, вот в этой партии, там можно было заказать партии чай со слоном, сахар и колбасу сырокопченую. Вот мы помогали,
да, вот.
Да, помогали, все это тоже. И за это нам было хорошее расположение. Нам иногда не подкидывали баки оставшегося пюре там с котлетками. И мы вот, имея зарплату в 90 рублей, мы могли эти 90 рублей большую часть тратить на покупку холстов и красок, а... Питаться как бы, ну еще молодость, конечно, не очень-то следили за этим, и даже на выпить еще оставалось.
Герман, а вот в эти годы, когда вы вот только начинали, открывали мастерские, что-то рисовали, вот тогда не было же понятия еще современного искусства, вот как вы называли свою работу?
Было понятие нонконформизма, это был огромный круг, который сейчас все самые знаменитые, самые дорогие художники из русских, из бывших постсоветского пространства, там, тот же Илья Кабаков там, Штейнберга, Инфанта, Дмитрий Александрович Пригов, там, ну все практически, все у нас там вот вращались. И был круг такой, который существовал внутри вот этой Москвы, это все было только по знакомству. Потому что больших площадок не было, где было выставлять, и делали или квартирные выставки, ну это или у нас, как это было.
А скажите, какая школа, скажем, условно говоря, московская, питерская, большее влияние оказала на искусство того времени?
Да, я думаю, что они независимо, каждый разрабатывали свое. Москва прославилась именно концептуальным искусством. То есть самый известный из Москвы – это московский романтический концептуализм. Это старшее поколение художников. Питер прославился новыми дикими. Это художники вот круга Тимура Новикова, там, где присутствовали Олег Котельников, Африка. Но потом, которые трансформировались, создали школу, новую академию. Тимур придумал, что вот надо что-то как-то на этом фоне... акционизма и прочего как-то выделиться, и вот придумал свою новую академию, такое псевдоклассицистическое искусство, вот, которое в том числе участвовали покойный барабанщик кино Георгий Гурьянов, ну и целый круг вот вокруг Тимура Новикова.
А Васьки к этому относятся?
Кто?
Направление Митьки? Васьки? Митьки, да. Васьки,
Митьки – это отдельная совершенно, питерская, прекрасная, которая до сих пор жил. Я
к современному нонконформизму того времени. А не
да, это, конечно, нонконформизм чистой воды, да. Я вот сейчас дружу с Митей Шагиным активно. Ну и с большинством Митьков я знаком, даже участвовал в нескольких акциях. С Митей мы записали несколько песен, они выложены в интернете, можете
посмотреть. А скажите, алкоголь вообще совместим с профессией художника, и насколько плотно это?
Ну, в то время как бы разделялись художники. Вот для, в принципе, это такой своего рода нонконформизм был. Потому что, чтобы от реальности, как Митя Шагин сам сказал, говорит, мы красному террору противопоставили белую горячку. Вот. И ну вот среди концептуалистов это не было принято. Было принято вот среди диких художников, таких как Анатолий Зверев, допустим.
Друзья мои, у нас возрождается потихоньку наша начальная традиция проводить опросы пациентов больницы имени Кащенко.
Да, кстати, хочу вот единственное начало разговора. Я хотел сказать, что моя первая выставка и первое музыкальное выступление были в психоневрологическом диспансере номер 20 в Москве в 1982 году. Ну, многие мои приятели, как бы, из-за тонкого душевного своего устройства, там, неспособности жить в ужасной коммунистической реальности, как бы, ну, просто в таком полусанаторном отделении находились там и предложили вот сделать выставку. Вот первая моя официальная выставка, которая во всех моих биографиях, вот, значится таким образом.
Ну, собственно, не так много людей. Не так мало, точнее, людей, которые творческих смогли реализоваться именно в таких условиях, в том числе на условиях нашей радиостанции. Так, как я уже сказал, мы возвращаем традицию опросов населения, ну, точнее, пациентов, приходящих в больницы имени Алексеева. Вот наш корреспондент Надя Свистунова провел опрос на тему, как они себя представляют современное искусство, то есть что это такое с их точки зрения. Поскольку у нас достаточно разнослоевой состав людей, которые здесь лечатся, это достаточно интересно послушать.
Я скажу так.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте. Опрос для радио Зазеркалье. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что такое современное искусство?
Современное искусство, современная философия.
Я не очень хорошо себе это представляю. Вообще вот священник Александр Мень считал, что современное искусство как-то развивается не туда, не содержит в себе христианского духа.
Но мне представляется, что в первую очередь современное искусство на своей такой высоте, наверное, это все-таки постмодерн. То есть это некоторая игра смыслами предыдущих эпох, но утрачивающая некоторую сокровенность. Хотя я думаю, что не только это. В то же время какие-то душевные начала, несомненно, в ней тоже присутствуют.
Опрос для радио «Зазеркалье». Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что такое современное искусство?
Трудно сказать, что это такое, но могу сказать одно. Оно очень разнообразное и многостороннее.
Современное искусство. Искусство принадлежит народу, воплощает на подвиги и житье-бытье. И все преимущество. Кто искусство знает, изучает, тот живет всегда впереди.
Современное искусство – это самовыражение нашего поколения, основанное на достижениях предыдущих поколений в искусстве, в творчестве.
Ну, современное искусство, я считаю, это новые идеи, новые проекты, например, искусство декупажа, которым я увлекаюсь. Я считаю, это вид искусства, в котором можно выразить себя.
Искусство – это все. Все вокруг нас искусство. Накрыть праздничный стол – тоже искусство.
Как вы думаете, что такое современное искусство?
Современное искусство – это по-своему авторы как-то выражают себя в картинах.
Это что-то очень необычное и непонятное.
Я считаю, что никакого современного искусства не существует.
Это радио.
Радио Зазеркалье.
Нас слышат не все.
Продолжаем наш эфир. Мы теперь поговорим о том, почему, собственно, возникла необходимость творцам современным и не только высказываться именно таким нетрадиционным языком, то есть языком таких диссонансов, чем-то шокирующим для кого-то, всевозможными абстракциями и так далее, но прежде Егор Осин хочет задать личный вопрос Герману Виноградову.
Спасибо. А у меня вопрос такой. А вот мне кажется, есть некая связь между акционизмом и такой старинной штукой, как скоморошество. Я прав?
Да, безусловно, да. То есть ничего нового, в принципе, изобрести трудно. Ну, кроме, может быть, медиаискусства, которое возникло из-за появления там новых технологий. А, в принципе, конечно, поведенческая стратегия отдельная, ну, это, можно сказать, и скоморошество, или из поведения юродивых. И авангардисты русские начала века тоже были славные там выходы. У них только бы это было довольно просто, допустим, вот тогда, чтобы произвести фурор, достаточно было выйти во фраках, но с ихламской ложкой в петлице. И это произвело фурор, писали все газеты, вот уже там авангардисты.
Скажите,
футуристы.
А тогда вот в этой связи такой вот вопрос интересный возникает. Как вот в своей одной книге Пелевин очень метко заметил, если вот относительно современного искусства, да, что сегодня как бы есть всего как бы две позиции, условно говоря, да, это быть либо клоуном у Трантантасов, да, либо быть Трантантасом у клоунов. Да, вот есть, например, условно говоря, группа «Война», да, ну, арт-группа, помните, да, их знаменитая акция, да, которая...
Были. Сейчас они просто в Венеции,
да. А вот, которая, ну, однозначно, например, относится ко второй группе. А вот как быть, например, с теми же, так сказать, акциями «Пусть рает», например, или Глеба Павленского? Они к какой категории Петра. Относятся? Или это может быть... Да, Петра, простите,
это, Павленского. Это, конечно, того, что для меня просто не авторитет, поскольку он намного моложе, и как бы он был воспитан моими... Ну, приятелями, которые, то есть его формировали люди более старшего поколения, поэтому вот эти определения, не буду к ним прибегать, вот к этому разделению. Скажу, что, во-первых, этот круг весь был связан, там, «Пусть рает» вышли из «Войны», «Война», на самом деле, вышли из философского факультета МГУ, то есть это люди, ну, не от дуба родившиеся, как еще там Сократ говорил в диалогах Платона. Все, ну, просто они... взяли себе поведенческую стратегию. Изначально они не были художниками. То есть можно разделить, вот, если уж так делить, кто был художник, кто изначально заточен под пластическое высказывание. То есть для кого важнее форма, а не политическое высказывание, допустим. Вот я изначально принадлежу к пластикам. Для меня пластика важна очень. Ну и поведение я включил, поскольку мне тоже было важно, допустим, экстравагантное поведение. Так, а что надо разделить группу «Война»?
Нет, я имею в виду, что...
В группе «Война» мне, допустим, некоторые акции нравились, потому что они были остроумны просто и очень смешные.
Как раз не нравится, а вот именно акция «Пусть рает» в храме Христа Спасителя и акция вот Павленского с тем, что он сделал на Красной площади, с его акцией на Лубянке, это вот как вообще?
Ну так, я скажу тогда, что вот очень смешная акция группы «Война» в отделе «Люстр» в Ашане, посвященной декабристам, где они подвесили, ну, как бы подвесили называлось, по-моему, «Пестрель нахуй не упал», по-моему, так называлось. Как бы там тех изгоев Москвы, вот, пять видов там, ну, вы знаете, там, так называемых.
Ну, перечислите.
Ну, сейчас, по очереди. Ну, как бы евреев, таджиков, это считается, гастарбайтеров, гомосексуалистов и еще две какие-то категории.
Кавказцы,
да. И вот были, ну, их же знакомые были как бы художественные, то есть там были, конечно, крепления в отделе люстры, но это был просто, все это сюрреализм, за две минуты раз, и среди люстры висят люди в разных костюмах. Это очень смешно. Охрана не знала, что делать. Вот это у меня было... Интересно.
Знаете, учитывая то, что у меня многие знакомые с философского факультета обычно по осени едут по грибы в Обнинск собирать, и в связи с этим такой вопрос, учитывая такой остроумный, такой творческий подход, вообще наркотический опыт для творческого художника, человека важен, нужен?
Нет,
он
не
полезен?
Нужен. Не нужен.
Почему?
Ну, для меня...
Например, Ван Гог, Дали, они употребляли абсент, который оказывал...
Ну, хорошо, можно, если достаточно, на самом деле, недосыпа трехдневного, чтобы войти тоже в состояние... Недосыпа просто. Ну, вот три дня не спать, работать, потом художник каждый нюхает краски, не забывайте, это то же самое, что нюхать клей. А я вам серьезно говорю, абсолютно, потому что после 15-часовой работы, когда вы рисуете холст там пятиметровый, и вы рисуете вот банками просто, у вас замкнутое помещение, у вас настолько насыщен скипидаром, и вайт-спиритом зал, что потом вы просто ложитесь, у вас глюки просто, вы можете остаться, серьезно абсолютно.
Ну, естественно, сниматься надо водкой после этого.
Нет, не надо. Я как раз никогда в жизни не рисовал, когда был, выпивал. То есть это может быть как отдых потом какой-то, а никогда в жизни я, под какими существами лично я. И наоборот, я стал использовать естественные средства. Ну, во-первых, я скажу, что вот когда у меня были сквоты, я жил в помещении, где не было ни отопления, ни света, все приходилось делать своими руками, надо было быть просто как крыса, очень сильным, чтобы быть сквоттером. Это надо быть очень сильным.
Конечно.
Я стал изучать систему Порфирия Иванова. Я каждый день обливался холодной водой, круглый год ходил в трусах, там, питался, переходил на полное вегетарианство. Поэтому я вот...
Вы до сих пор вегетарианец?
Нет.
И поэтому вы не досказали?
Что?
Ну, то, что вы пережили.
Ну, и вы то же самое можете достичь даже только в более чистом виде состояния, которое достигается просто под какими-то веществами,
и
когда вас куда-то выносят.
Соответственно.
А?
Безопаснее для организма, для тела.
Ну, это не то, что безопасно, это просто укрепляет вас. И вы гораздо больше можете сделать.
Так, а извините, у меня такой вопрос. А можно ли к авангарду, к современному искусству отнести шоу, которое устраивает группа «Рамштайн»?
Это так?
Ну, это декоративно-прикладное искусство такое, скорее.
Хохлома?
Ну, хохлома, знаете почему? Поскольку они используют достижения, которые уже наработаны. Дело в том, что современное искусство, чем оно отличается от просто, вот, от искусства, которое делают современники?
Вот, кстати.
Есть, да, живописцы, которые тоже, они вроде наши современники, но они повторяют ходы или находятся внутри традиции, или они охранители традиции, или они как бы упадок традиции, поскольку традиция развивается изначально мощно, а потом она вынуждена угасает, превращается в эклектику и разрушается. А современное или актуальное искусство, она выбирает, создает новые стратегии всего лишь, или новые способы коммуникации между зрителям и художникам, или между художником и обществом, допустим, как акция Павленского, там, или между художником и государством, вот как его последняя акция.
Кстати, говоря вот по поводу того, что поиск новых форм и так далее, вы просто сейчас упомянули Павленского, я тоже сразу подумал по поводу этого. Ну, если брать художников не в таком смысле слова, именно как живописцев, да, именно художников в широком смысле слова, кинематограф, там, литература и так далее, музыка, какие есть новые вот формы, что-то такое, вот чего вот сегодня, вот пока, может быть, кто-то еще этого не знает, что-то сейчас вот оно в андеграунде, но, по вашему мнению, оно может развиться в нечто такое, то, что вот завтра захлестнет весь мир искусства.
Вот как раз парадокс в том, что вот все самое новое, оно как раз наоборот сейчас пользуется во все медиа возможностями. И сразу все выкладывается в интернет, и самим произведением становится даже не сама акция, а последствия ее, эхо. Как в случае с Павленским, когда само действие, там, обливание двери, это, ну, одна минута. Все, да?
Не Павленский дальше.
Не вам, это просто обозначение.
Да-да-да.
Немножко выдали наши секреты сейчас, но ладно.
Или там, когда он лежал завернутый в проволоку. Вот это мне, кстати, больше всего нравится из его. Потому что у него тело, он приспособлен, просто он как сам как скульптура.
Он
у него
голый.
Но дело не в том, что он голый, у него просто тело, ему подарок вот судьбы такой, что его тело приспособлено для акционизма. Оно настолько выразительное, лицо его, вот это все такое изможденное, сохшееся такое. И даже, вот, допустим, тоже зашивание ртов было бесконечное количество раз и в венском акционизме, и даже в российском. Но на лице Павленского Казанского собора, даже как он приложил стежки себе в жгу, я сразу сказал, что вот этот парень там, очень далеко пойдет.
Так. Прошло время для второй нашей рубрики. Ася Квец подготовила небольшую передачу о том, любопытном современном направлении в литературе, как новый сентиментализм, то есть течение, которого брал в себе традиции сентиментализма 18 века, где во главу угла остались чувства, эмоции персонажей, там Карамзин, да, бедная Лиза, и постмодерна. Направление, которое было популярно в прошлом столетии, в принципе, ну и сейчас, по-моему. Но причем формулируется, что здесь стоял отказ от первого идеала и некие игры, когда в одном произведении можно найти отсылки к самым разным текстам. Сегодня Ася Кривец именует новый сентиментализм знаком всевышней поэзии. В общем, я этим дико заинтересован и хотел бы это услышать.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. В этот раз поговорим о новом сентиментализме в современной поэзии. Современный исследователь Эпштейн, говоря о нынешнем состоянии поэзии, в частности о таком известном авторе, как Тимур Кибиров, пишет о явлении новой сентиментальности. Это явление вбирает в себя не только опыт сентиментализма, направление, имеющего место в русской литературе XVIII века, ассоциирующегося, в первую очередь, с именем Карамзина, с культом чувства, душевной чувствительности, сострадания, но и опыт совсем другого современного направления, постмодерна, предполагающего отказ от веры в идеалы, духовные принципы, игру, построенную на использовании цитат.
Насчет такой игры герой Кибирова спрашивает напрямую. Может вообще ограничиться только цитатами? Да неудобно как-то, неловко перед ребятами. Наиболее важный вопрос здесь в следующем. Как могут совмещаться друг с другом черты столь различных направлений, казалось бы, не имеющих точек соприкосновения? Однако дело в том, что так называемые возвышенные слова о любви, томлении, сладострастии, став литературными штампами, изжившими себя в эпохе сентиментализма, романтизма, пройдя через трезвый взгляд реализма, вторая половина XIX века в русской литературе, через эпоху отчасти болезненного, изощренного модерна, начала XX века, напрочь себя изжившие, как бы осмеянные в постмодерне, действительно начали обретать новую жизнь. Жизнь, точно очистившись в какой-то момент от приторности, от прошлого пафоса. Теперь они произносятся с явным представлением о том, что не так уж все просто, не так однозначно. Вот отрывок из 12 сонетов к Саше Запоевой Тимура Кибирова, где трогательно и насмешливо стоят так близко. Шли съезды, шли снега, цвели цветы, цвел диатез, пеленки золотились, немецкая коляска вдаль катилась, и я забыл мятежные мечты. Что слава, что восторги сладострастия, что счастье, наверное, это счастье. В этом мире, который кажется герою западней, в который он попал, приобретя семью, тем не менее, любовь, что движет солнце и светило, свой смысл мне хоть немножко приоткрыла, и начал я хоть что-то понимать. И это что-то в первую очередь связано с ребенком, Санечком, который рисует фломастерного солнышка лучи. В конце герой прямо определяет свое поэтическое кредо, однако как это высказано? Я лиру посвятил сюсюканью. Оно, мне кажется, единственно возможной и адекватной, хоть безмерно сложной, методой творческой. И пусть Хаям вино, пускай Сорокин сперму и говно поют себе усердно и истошно, я буду петь в гордыне безнадежной лишь слезы умиления, все равно. Обратимся также к творчеству Бахыта Кинжеева, у которого найдем картину жизни утлой, зиму глубокую, как запой, среди людей тех, что давно отпели на своем веку. Однако в его творчестве есть глубоко дорогой поэту образ ангела. Ангелу Кинжеева – символ беспредельного света, детской мечты и детской веры. Его герой постоянно ощущает присутствие ангела рядом с собой. Ангел света, прекрасный, как жизнь нагая, зажигает в ночи керосиновую лампу. Или хлеба накроши ночному ангелу, чтобы улетел не сразу. Иногда герой слышит голос ангела, что плачет о его грехах. Только свежего снега лечащий хруст, только ангела детский всхлип. В поэтической формуле и надежде еще блестеть в человеке детском, позолотый тесный на тонком клинке талецком. Опять-таки видно, что человек-ребенок, человек с детской душой все же знает о жестокости мира. Он не абсолютно наивен, ему известны тяжкие страдания людей, знаком которых выступает холодное оружие. Таким образом, мы видим, что литературный процесс никогда не может себя исчерпать. Он живет и обогащает мыслями, порой накапливает, аккумулирует их, учитывает в той или иной форме предшествующий опыт. Поэтому опасения ученых в том, что за постмодерном может следовать абсолютная пустота, нуль, распад, можно надеяться считать напрасными. Спасибо за внимание. С вами была Ася Кривец на радио «Зазеркалье».
Уж лучше вы к нам.
И снова с вами прямой эфир радио «Зеркалье». У нас в гостях, напомним, мистериальный художник и музыкант Герман Виноградов. Это если вкратце. Про живопись поговорить достаточно, поговорить немножко теперь о музыке концептуальной, которая существует в наши дни, потому что, в принципе, достаточно хорошо освещены всевозможными писателями, журналистами и прочими времена, когда были Курехин со своей популярной механикой, потрясающий, наверное, самый акционист, когда были звуки ему. А вот как с этим дела обстоят сейчас? Кто сейчас лидирует?
Ну, сейчас лидируют люди с лэптопами вообще по всему миру. Но если так взять...
А что это такое?
Ну, лэптоп, ну, с компьютерами, да. Но есть отдельные композиторы и в академической среде, которые уже используя новые технологии, новый язык, занимаются там музыкой. Там. Ну, они известны, там Антон Батагов, там,
да.
Паша Карманов, Алексей Агии.
Владимир Мартынов.
Ну, Владимир тоже, Мартынов, который как бы он уже... над ними как бы возвышается, он сказал, что конец...
Ко времени композитора...
Но я с ним не согласен абсолютно, поскольку никогда это не прекратится дело, и каждый человек может быть и композитором. То есть вопрос в том, как это для общества интересно или нет, но...
На ваш взгляд, какие перспективы вообще у искусства? Что, собственно, ждать, если все сегодняшнее новое, хорошо забытое старое вообще? Какая может произойти или произойдет ли вообще революция в искусстве?
А в искусстве не бывает ни революции, ни перспектив. Ничего не бывает.
А что бывает?
Ну, бывают колебания разные.
С чем это связано?
Ну, просто
это связано с экономической обстановкой, политической.
Как вселенная живет, так и искусство живет. Звезды гаснут, звезды зажигаются, черные дыры и снова...
Герман,
а как
вот вы упоминали, что есть, например, современное искусство, а есть как бы современники, которые занимаются классическим каким-то более искусством. А как у вас вот взаимоотношения между теми и другими?
Да совершенно спокойные. Как говорил Пикассо, знаете, мне нравится любой художник, какой бы плохой ни был, как и пьяница, нравится любое вино, лишь бы пьянило. Если человек занимается, рисует, он уже лучше любого политика в миллион раз. Поскольку от него не зависит ничья жизнь, он никем не манипулирует. Единственное, что он может свое эго только там пытаться чуть-чуть как бы, ну, подпрыгнуть над другими. Но это, поверьте мне, это совершенно безобидно. Художники – это безобидные, хорошие существа. Все абсолютно до одного. И музыканты тоже.
Вот Адольф Гитлер начинал как художник.
Ну вот если бы он продолжал, там можно было бы говорить. Но...
Герман, а можно вам такой вопрос? Вот вы говорите про, ну, вот то искусство, которое сегодня, ну, там, преследует традиции. И, в общем, я так понимаю, вы говорите о себе как человеке вот такого авангардного, да, типа. Но я вот тут прочитал, что вас слышали шаманы и дали даже вам титул «Железного шамана». Вот, и я к тому, что вот ваше, да, шаманство... Это же, по идее, обращение тоже к древнейшей традиции, то есть, ну, просто древнейшей. И поэтому получается, что также бывают, есть шаманские сочинения Мартынова того же. Здесь получается, как авангард смыкается с какими-то просто древнейшими культами.
Ну, все смыкается совсем, только в разной степени, в разной пропорции. Если у Мартынова это может быть умозрительно совершенно смыкание, то у меня буквально, потому что я буквально в своих мистериях использую первый элемент, использую огонь, воду, часть инструментов у меня работает от огня, часть инструментов работает от воды. А звуки, которые я использую из металла, они очень как бы вневременные. И в этом смысле, ну просто вот у меня как бы шаманизм аборигена мегаполиса. Я вот живу в мегаполисе, у меня как бы вот этот лес, окружающий меня город, где у меня садовое кольцо, это река, которая все время шумит у меня под окном там, где помойки – это мои там муравейники, из которых я беру эти палочки и строю свои музыкальные инструменты. Вот. Ну, плюс к этому я обладаю еще культурным багажом, то есть, поскольку я там образован, я умею конструировать. Я не просто стучу там, а могу конструировать. У меня есть там изобретения. То есть очень сложно, неоднозначно все.
А скажите, пожалуйста, о создании Бекапо, о котором вы говорите. Это, то есть, что это такое и как вы с ним связались, скажем так?
Ну, я во-первых, всех вас приглашаю по воскресеньям. Моя квартира становится открыта каждое воскресенье. Ну, может быть, летом сейчас будет перерыв. Любой может прийти ко мне. У меня вся квартира представляет большую инсталляцию. Инсталляция – это, значит, огромное количество металлических конструкций и музыкальных инструментов, свисающих с потолка около 3,5 тонн. Плюс даже еще там часть лежит на балконах, там трубы, которые шум города трансформируют. Ну вот там все это происходит, полуторачасовая мистерия Бекапо, которую я начал показывать публично с 84 года, вот с этой мастерской детский сад, где у меня впервые появилось большое помещение.
А ЖЭК не запрещает такие тяжелые конструкции?
А у меня вот повезло мне тоже, всем дается судьба, у меня сталинский дом с очень большими перекрытиями, соседи практически ничего не слышат, хотя у меня там пару киловатт звука стоит.
А скажите, вот такой интересный вопрос, если немножко возвращаться, да, к теме вот этого нашего блока.
Да, про ЖЭК еще я добавлю. Да, да. Кстати, вот на заре перестройки, когда была коммуналка еще, и у меня висело все, и мы жили там. Я, моя мама, моя жена, ее сын и еще знакомые наши вот спали на полу, поскольку места мало, а сверху свисали трубы. И соседи написали, вот просим обратить внимание, вот Герман Виноградов насаждает инопланетное сознание. И с помощью колоколов, огня и воды, отходами шаманства завалил дом с первого по седьмой этаж.
Шапочки из фольги бы предложили бы поносить.
Ну тогда еще об этом не знал никто, о шапочках из фольги.
Я, собственно говоря, про что хотел вас спросить. Вот по поводу современного искусства, музыкального, да, если говорить. Вот есть две такие достаточно яркие медийные личности, которых многие СМИ называют юродивыми, но юродивыми в разных как бы планах. Вот есть, например, Петр Мамонов, да, который известный акционист, он во многом действительно продолжатель вот этого культуры юродства, и его те же моноспектакли тому в подтверждение. А есть другой, например, персонаж такой, Сергей Шнуров, да, который вроде бы как бы и с одной стороны и медийная личность, но вот этими своими песнями юродскими он с одной стороны-то как те же юродивые в древности, он может влиять на современных политиков, потому что многие из именно мейнстрима прежде всего его слушают-то. Как вы считаете?
Но тут вопрос всего лишь в том, что кто сильнее в медийном поле. Сейчас, конечно, в медийном поле сильнее, наверное, Шнуров. То есть своими, каждого песня там сразу 1,5 миллиона там, или 3-4 просмотров. И из-за простоты своего языка и такой, в принципе, подачи, которую хорошо там обухать и прочее, наверное, он захватил умы. Но мне это совершенно, если честно, не близко вообще. А с Петром Мамоновым у меня просто давний как бы... В 80-е мы параллельно как бы плыли курсом, там я делал Бекапо, они Звуки Му, мы были как бы все знакомы. А сейчас я просто участвую в группе Звуки Му, это проект старых музыкантов первого состава Звуков Му, и я там приглашенный солист. Вот сегодня после эфира, кстати, мы едем на Никольную гору, и там у нас будет большой концерт. Вот. Поэтому его творчество мне гораздо ближе, он разнообразнее, но последнее его рассуждение и вот уход во всякие духовные искания, мне, ну вот я это обсуждать даже не буду.
А как вы, расскажите чуть подробнее, вот как вы поддерживаете, развиваете наследие Петра Мамонова?
Я его поддерживаю только тем, что вкладываю живую свою животную силу на концертах, то есть горлопаню песни, которые мне особенно нравятся, типа «Чтобы дуба блюз», «Крым» там или «Бутылка водки». Вот. А в своем творчестве я... Дело в том, что у нас еще параллельный проект из тех же музыкантов, они являются уже моими музыкантами, у нас группа «Грозди Виноградова», и мы поем мои песни. Вот. То есть, если Петр Мамонов там в 30 с чем-то лет взял электрогитару в руки, а я взял ее в 50 лет. Мне брат Петра Алексей Бортничук подарил «Серебряный годин», и я вот на нем сейчас вовсю играю.
То есть, никогда не поздно начать?
Нет, возрасте. Ну, у меня была подготовка хорошая, я до этого уже там с детства играл на гитаре, то есть, академическую гитару знал. Но это была нереализованная, может быть, отчасти детская мечта такая. Вот все-таки я, все промокашки у меня были изрисованы небоскребами и электрогитарами, битлами там. Ну, поэтому надо было когда-то это впустить, выпустить пар.
А у меня вот такой вопрос, просто вы затронули тему о том, что для вас город – это как большой конструктор, вы абориген мегаполиса сказали. Вот вы как художник, как все-таки тонко чувствующая натура, вот, мегаполис, ведь Москва, в нем довольно тяжело жить. Вот как вы подстроились так, что вам здесь, не знаю, комфортно? Или как вообще, какие у вас отношения вот с Москвой?
Ну, знаете, это надо быть крысой московской. Вот я родился на углу Садового кольца напротив Курского вокзала. И другого я себе просто не представляю. То есть для меня, когда я попадаю в природу, мне приходится 3 дня даже просто химически привыкать, чтобы у меня от этого избытка кислорода чуть-чуть меня начинает, чтобы голова не кружилась. Это да, я вот родился в точном месте, у меня в квартире нет ни одного прямого угла, у меня очень хитро все устроено. Московское метро, московская вообще структура с кольцевой, своей структурой, она наложила отпечаток глубокий на мое творчество, там, мои конструкции тоже похожи чем-то на эти люстры московского метро. Я в детский сад я ходил на площади трех вокзалов у гостиницы Ленинградской, поэтому вот любовь к урбанизму у меня с детства. Когда я учился в школе, последней, где я заканчивал, это на набережной Тараса Шевченко, я смотрел из окна, а напротив был пустырь. Я думал, как бы хорошо, чтобы здесь возникли небоскребы. Юрий Лужков мою мечту осуществил там. Построил этот небоскреб, а потом так получилось, что я выиграл у него суд единственный о защите чести и достоинства.
Так. Ну, раз уж разговор шел о музыке, будет интересно подготовить, послушать свое мнение о том, что есть авангард, и даже мнение профессиональное, потому что это говорит человек, занимающийся наукой, это директор академического музыкального колледжа при Московской консерватории, Мерзляков, так называемый, Владимир Демидов, рассказывает о том, откуда вообще пошел авангард, и что это вообще, и что с ним связано. Это фрагмент моего с ним интервью.
Александр Николаевич Скрябин.
Даже так?
Да. И вот его, даже и не Прометей, поэма «К пламени», его поэма «Экстаза» — это как раз начало авангарда. И на самом деле, вот если... Основу в этой музыке — это диссонанс. Это резкое звучание, и вот эта эмансипация диссонанса, то есть резкого такого. Авангард — это было общее явление, направленное на обновление старого, как многим казалось, обветшавшего музыкального языка. То, что сложилось к началу 20 века. И всем казалось, что новый век принесет такое счастье, там, я не знаю, одни его видели в коммунизме, другие его еще в чем-то видели, то мы увидим небо в алмазах. Протестный момент — это уже скорее явление битников где-то ближе к 1960 годам. Это война во Вьетнаме, это борьба за мир, это хиппи, это всякие вот такие вещи. Это то, что больше было свойственно как раз молодежной культуре. Музыка как бы разделилась на два рукава. Один рукав — это очень такая интеллектуально заряженная, да, порой даже связанная с математикой, с расчетами. Был такой греческий композитор Янис Ксенакис, он же параллельно был еще и математик. Так вот интересно, что Янис Ксенакис создал такое любопытное сочинение, которое называлось «Метастазис». Есть математическая формула этого сочинения, у него есть музыкальное сочинение, а также в соответствии с этой формулой построен был павильон, по-моему, на Всемирной выставке в Брюсселе, если я не ошибаюсь. То есть заметьте, как музыка стала выходить за рамки собственной музыки и превращаться в какие-то, вот иные, вот. В какие-то иные явления. Но это такое, скажем так, интеллектуальное направление. Здесь же параллельно вот как раз стала формироваться другая линия, даже не стала формироваться, а продолжила формироваться. Вот та, которая, может быть, привела к появлению хэппенингов и каких-то таких всякого рода ивентов. Попытка представить жизнь несколько в таком, не знаю, смешном или каком-то таком абсурдном виде. Причем здесь, знаете, я видел некоторые такие вот хэппенинги. И здесь очень многое зависит от таланта конкретного вот этого, не знаю, как его сказать, аниматора, что ли. Композитором его сложно назвать. Вот можно так здорово это все сделать и талантливо, что и будет это интересно. И там можно усмотреть какие-то элементы пародии, какого-то, я уж не знаю, гротеска, но это может быть талантливо. Но самый большой враг этого рода направления – это, конечно, скука.
Радио «Зазеркалье». Это... нормально.
Подробности интервью с Владимиром Демидовым в рамках передачи «Белое танго душевнобольных» вы можете услышать потом, на сайте будет выложено. Сейчас вот раз заговорили о природе и так далее, вспомним Егора Летова, который как раз жил напротив леса, который постоянно любил, когда не был занят концертно-гастрольной деятельностью и так далее, ходить по лесу. И там, собственно, ему открывались какие-то вещи, которые потом он реализовывал в своих текстах. Вот хотелось бы поднять вопрос такого визионерства. Летов и многие другие творцы, и далеко не только современного искусства, говорили, что, по сути, вот художник-человек является лишь неким проводником каких-то истин, каких-то идей, каких-то выражений творческих, которые приходят как бы извне. Вы согласны, Герман, с таким высказыванием?
Ну, это не очень точное высказывание, поскольку вот каких-то тут присутствует все время. Более точно это исследовали такие люди, как Шри Аурабиндо и его духовная жена-мать Мира Альфаса. Это вот индийский товарищи, создатели интегральной йоги. И вот они исследовали все, погружение в тело, погружение в память клеток. Они все виды как бы сознания могли очень точно картографировать, кто где находится. Там философы как бы чуть повыше, чем обычные люди, там поэты повыше еще. Вот. А глобальным разумом тот, кто видит вещи так, как они есть, и во всем их многообразии, как бы без уже разделения на добро и зло, это вот интегральный йог может увидеть. И художник как бы смутно догадывается, он смутно чувствует что-то. Действительно, самые лучшие и самые настоящие там откровения, изобретения даются человеку из глобального информационного поля. Он их способен как радиоприемник там, или какой-то приемник улавливать. Но в зависимости от того, насколько вы чисты, насколько вы ваш приемник точно, помните, точно настроен, вы или вы даете как бы в глюк вас выбрасывает, или вы реальную какую-то вещь ценную действительно получаете.
То есть это причем такие, как Людены получаются у Стругацких, да? То есть,
да нет, это точнее, это все равно это художественная литература, понимаете? Здесь это, тут вот, действительно духовицы, это очень тонко настроенные люди, и для этого надо огромную работу над собой проделать, гораздо более сложную, чем вся математика и физика и там прочее.
Чтобы извините,
настроить организм.
А скажите, в юности вы относили себя к какой-то субкультуре? И относите ли сейчас?
Ну, буквально нет, конечно, но длинные волосы носил, клеша носил. То есть хиппи был мне вот в юности, да, склонность к этому.
А борода всегда была?
Нет, борода, это пятая борода в моей жизни. Причем это было связано с событиями, обычно с расставаниями с женщинами. Да. То есть надо было, как бы я себя переставал чувствовать. То есть лицо то же самое, а жизнь другая, и что-то надо было делать. Я отращивал бороду, там волосы. Потом, когда стал лысить, сбрил совсем уже голову и ходил вот с тех пор уже. Первый раз я побрился наголо после развода первого.
А вот о женщинах, вот скажите, вот у многих художников вот несчастная судьба вот в личной жизни, вот многие подруги, жены не понимают их, бросают, безденежье и алкоголизм в том числе. Вот у вас как вот с этим вот вообще?
По-разному, конечно. Действительно, вообще, вот жизнь художника, тем более, который ведет независимый совершенно образ
жизни. Это горький хлеб?
Это очень горький хлеб. Это горький хлеб, да. Это абсолютное отсутствие стабильности, неустроенность. Там вот если говорить про период советский, то это жизнь там в помещениях неотапливаемых, антисанитарных фактически. Ну вот такие боевые подруги были у всех тогда.
Ну вот в литературном примере каком-то вы можете привести идеал боевой подруги художника? Вот, ну,
там, не знаю. Зачем мне литературный пример, когда у меня свои женщины были, которые там были?
Ну, чтобы для зрителей было понятно образ какой-то, вот, который все знают примерно, вот такой женщины и подруги художника. Вот, там, не знаю,
а Клара, вот нет Цвет, таких, нет знаю, таких там, в литературе, там? Они только в жизни бывают. Только все в так жизни. Называемые.
А какие они?
А? Вот даже если там считать ну, самых известных женщин подруг художника, какие там Гала, допустим, или Лили Брик, то они, по сути, это женщины не очень-то хорошие.
Нет, а если описать какие-то вот качества, может быть, характера, вот женщина, которая
преданность,
может
преданность,
быть
которая ну, ценит мужчину, ценит его вот за его творчество. Они должны сами быть творческими натурами, потому что
это вот как Маргарита у Булгакова, которая любила роман мастера, что
ну,
даже
это,
мастера
это образ, любила. Не знаю я. Я не
ну,
хочу,
вот если
я художественной литературы
образе
не хочу, нет.
А скажите, возраст для художника имеет ну, вот разница там, вот одни там в 27 лет уже кончают со своей жизнью, там что-то там такое записав, какие-то пластинки выданы, вот Мишин Кобейн, там, Джим Моррисон, и вот вы начали
ну,
играть
да,
на гитаре
Римбо
в 50.
Ну да, Артур классический пример, Артур Римбо, который весь, причем достиг вот по определению того же Шри Аурабинда, он как бы достиг состояния глобального разума.
В каком возрасте?
Ну, во сколько там, 18-19 лет.
Перестал
да,
писать.
Да, стал
перестал.
Торговцем каким-то там, в Африку уехал.
Ну, вот вы, например, вот начали играть на гитаре вот совершенно недавно. Вот вам
нет,
уже
нет, я начал на гитаре в пионерском лагере.
А.
Нет, я начал в 9 лет играть на гитаре.
Скажите,
вы
мне
были пионером. Вот,
да, я был еще и гарнистом, поскольку в музыкальной школе на трубе я играл. У меня были привилегии, я объявлял, там мне не надо было тихий час.
То есть вы начинали с классического какого-то искусства, с таких вот обычных
ну,
форм.
Понимаете, всегда, конечно, откуда мне знать было там в 9 лет, и, конечно, я ходил в Третьяковскую галерею, я восхищался там всеми нашими Суриковым, там Репиным, Андрей Рублев. Меня просто, когда я видел фильм «Андрей Рублев», я думал, о, если бы я был жил в том пору, я бы был этим мальчиком, который отливает эти колокола. Вот. Но это оказало, конечно, влияние.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос по поводу, вот если возвращаться к духовным практикам, да, вот вы говорили как раз по поводу того, что есть некие люди, да, которые могут видеть мир во всем его объеме. Да? Вот Леонардо да Винчи, если брать его, да, не как только вот самого художника, как некую творческую личность, которая там занимался, да, там, помимо творчества и наукой там, и так далее, он видел вот в вашем понимании как бы весь.
Мое понимание этот... ограничено. Это опять, я вот как бы уже, ну, знаю, как это может быть, как бы чувствуя, Леонардо высоко парил. Высоко парил. Но я думаю, что вот самого состояния глобального разума он не достигал.
А почему?
Ну, то ему не надо было бы изобретать ничего, понимаете?
А нельзя ли сказать, что такое интегральное вот сознание, оно может быть ближе к состоянию дикаря, чем к современному?
Нет, нет, нет. Ведь состояние сейчас... дикаря – это состояние нерефлексии абсолютно. Дикарь не может отрефлексировать свое поведение, а интегральный человек, он абсолютно картографирует каждый из там. Если ему является какое-то существо из духовного мира, он знает, откуда этот, из какого это.
Если он... Слоя там, да,
да,
откуда он. Если в состоянии глобального разума уже становится ничего больше не нужно в жизни.
Почему? Дальше надо уже с этим состоянием, вот Шри Аурабинда советовал, а теперь вы это вот чувство, обладая, можете в повседневную деятельность. Только у вас повседневная деятельность будет вся абсолютно осмысленна. Вплоть до того, что вы пьете там, как вы общаетесь с людьми.
Вы находитесь в этом состоянии?
Нет.
Герман, я вот хотела немножко на другую как бы тему переключиться. Вы говорили, что вот современное искусство, ну, если я правильно поняла, отличается вот какими-то особенными такими вот стратегиями поведения именно с обществом, ну, очень экстравагантными. Да. А вот именно в современном мире это возникло как-то не случайно? Это была потребность именно социума или вот просто вы так захотели говорить с обществом?
А я думаю, что это такое двойное. С одной стороны, и медиа помогает, поскольку, допустим, в 19 веке, если бы вы сделали что-то, допустим, ну, в том же храме, узнала, где-то мир бы узнал об этом, там, неизвестно когда, и узнал ли бы вообще. А сейчас вы сняли, и у вас весь мир у вас в глобальной сети, это уже все.
Другая реакция видите? В 19-м.
Да дело даже не в этом. Просто об этом, ну, в околоток бы заперли, вообще никто бы не узнал. Вот как была, как первая, когда это столкнулись, пытались осмыслить, это такая война в Ираке, а была ли война-то вообще? Потому что весь мир-то узнал ее только через медиа. Понимаете? И мы знаем многие события, не как они были на самом деле, а только в медийном их изложении.
Я не знаю, есть ли Америка, есть ли Австралия, есть ли Америка, я ее не видел.
Как говорил когда-то, ну там, в общем, да, ладно.
А расскажите про свое участие в перестройке.
Мое очень важное, да, да, да. В 80-х.
Не вы ли явились причиной чернобыльской катастрофы?
Нет, нет, нет. Хотя я помню прекрасно, как в то лето, что это было 26 апреля, по-моему, да? Вдруг выросли лопухи в Москве огромные, и у тополей были вот такие листья. Вот, а сейчас, да. Мое участие в перестройке, ну, тогда, вы знаете, художники были самыми активными, художники и рок-музыканты, которые первыми стали известны везде, сколько они были самые нонконформисты. И вот мое еще такое особое участие, это было когда в 1985 году, во время фестиваля молодежи и студентов, я вышел на Красную площадь, у меня на плече была палка, на которой висели вот эти мои трубки, я ходил так, как крысолов вот, с дудочкой, за мной ходил вокруг вот, по площади народ. Вот такой вот я позвенел там. А недавно совсем, вот, если говорить о том, как связано с карательной психиатрией, допустим, мы с приятелем снимали фрагмент фильма такую, ну, на основе пьесы «На дне» Горького. Я был в такой хламиде, у меня в руках была швабра для натирки полов, представляющая собой металлическую палку, которая приделана такой чугунный шар, который ставили на щетку и натирали паркет раньше. Я вот должен был пройти всего лишь по Красной площади. А на шее у меня были вериги из цепей корабельных. Я вот прошел 100 метров, и напротив мавзолея стоит машина, из которой мгновенно выскочили люди, меня, в общем, положили. Потом мы очень долго выезжали, так это сложно выехать с Красной площади, там есть несколько постов, в общем, так вот едешь. И я оказался вот в знаменитом отделении милиции
Китайгородском,
Китайгородском, да, на Ильинке. Сидели, я пытаюсь объяснить, что это мы снимали с кино, что у меня никаких не было замыслов, никаких ничего. Они все напирали, а почему у вас такая тяжелая? Она говорит, ну потому что я отчасти еродивый в образе, потому что здесь на Красной площади, здесь Василий Блаженный. Она говорит, ну сейчас, я сижу спокойно совершенно, никакой агрессии не проявляю, и меня совершенно тоже не трогает. Но потом вдруг появляются люди, скорая помощь, скорая психиатрическая. Тут я понимаю, что это по моей душе пришли. Заводят, там есть такая комнатка, 2 на 2 метра. Причем они садятся, один человек у входа, а я сажусь за столиком, и у меня добрый доктор начинает так мягко со мной разговаривать. Причем он смотрит больше не то, что я говорю, а на мои там, ну, какие-то косвенные признаки, там, как я, не чешуля, там, не расширенные зрачки там у меня. Ну, то есть смотрит на мое поведение. А я вот абсолютно, я впал в такое вот совершенно спокойствие, разговаривая. Начинаем рассказывать, потом... Я говорю, что вот, он говорит, а может быть, антирелигиозная какая-то акция? Говорю, да нет, говорю, у меня вот предки там, у меня прадед служил с Иоанном Кронштадтским. Говорю, да, я говорю, да. А откуда родом? Говорю, из Калужской области. Там, знаете, такой Зикеев. И тут выясняется, что его фамилия Зикеев. В общем, он долго-долго может, ну ладно, говорит Герман Ильич, ну вы подпишите бумажку-то. А я читаю бумажку, а там написали, кто меня забирал. Бегал по площади в виде собаки, изображал страдания. То есть они меня за кулика приняли. Я говорю, нет, извините. И он очень рассердился, потому что у меня получился ложный вызов. Вот. Но все равно отпустили меня.
Я чуть защищу кремлевских милиционеров. У них частенько бывают персонажи, которые пытаются то в Кремль к президенту проникнуть, хотя он там совершенно не присутствует, то еще что-нибудь, то еще и какой-нибудь мажор, как говорится, въедет на дорогой машине, начнет кругами гонять с площади. Ну, попутали немножко, что ж теперь поделаешь.
Поможешь, да.
Я, кстати, бедолаги, тяжелая у них работа на самом деле. Вот, к сожалению, подошла к концу наша увлекательная передача. Соответственно, нашим
пожелать можно всем здоровья, бодрости и мощной энергии, чтобы у всех было и ясной головы, всем желаю.
Спасибо вам.
Да, главное, чтобы энергия не затмевала голову. Представляете, прощение.
Ну, наверное, да.
С нами был мистериальный художник, музыкант, живописец, график, фотограф, создатель объектов, звуковых скульптур, видеоартист, ледовитый поэт Герман Виноградов.
До свидания, дорогие друзья.
Интервью. Также участвовали Даниил Милхаус.
О, нифига себе. Ну, всем пока.
Новый псевдоним.
Нет, пока. Егор Осинев.
Всем удачи.
Николай Вороновский.
Всего доброго.
Дмитрий Троцкий.
Ротфронт, камрады.
Алексей Бабкин.
Меньше циклодола, больше позитива.
Ася Кривец.
До свидания.
Маша Псамина.
Всем пока.
Дарья Благова.
До свидания.
И я, Михаил Ларс. На прощание услышу немножко глобальные критики современного искусства от Николая Вороновского.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, друзья! В эфире Радио Зазеркалье. С вами опять Николай Вороновский. Сегодня хотел бы сказать пару слов о современном искусстве как инструменте диагностики. Академик Сергей Сергеевич Аверинцев как-то заметил, что мы живем в то время, когда все слова уже сказаны. Добавлю, что история может еще продолжаться столетия, но внутренний смысл ее будто уже исчерпан. Вспомните предсмертные слова философа Владимира Соловьева. Как ни странно, сказанное не эхо личных разочарований и пессимизма, не отрицание современности, но скорее признание ее, а точнее того, что сама современность раскрывает или скрывает в своем искусстве. Сразу оговорюсь, что я беру понятие «современное искусство» в том значении, которое определяется его главным магистральным направлением и наиболее яркими чертами. И пусть такое определение кажется весьма условным, но иначе нет возможности говорить о чем-то конкретном, а не обо всем сразу. Думается, что общая, родовая черта всего современного искусства в том, чтобы преодолеть не просто какие-то каноны традиций или академизма,
а реальность в целом. Впрочем, создание новой реальности, а не просто объектов искусства, это действительное стремление вчерашнего современного искусства, если так можно сказать. Сегодняшнее современное искусство постмодерна с этой задачей уже справилось, просто аннулировав понятие истины и реальности как таковой, и уж тем более покончив со всякими объективными и надличностными ценностями. Начало современного искусства в том теургическом волнении, какое охватило мир конца 19-го, начала 20-х веков. Казалось, что это была попытка последнего радикального синтеза перед лицом растерянности в том мире, где, по слову Ницше, Бог умер. В разных странах поэты-символисты, художники, композиторы, такие как Скрябин, грезили приступить к границе искусства, слить его с практикой жизни, пересоздать мир посредством магической силы художника-теурга. Все эти замыслы, правда, не продвинулись, говоря фигурально, дальше предварительного действия. Но в этом разочаровании теургии была своя логика. Действительно, если Бог умер, то не является ли попытка создать на месте старого мира новый всего лишь компромиссом, неким повтором пройденного, уступкой прежнему Творцу? Не смелее ли, не радикальнее ли взглянуть прямо в глаза небытию, бездне, хаосу, иррациональности, погрузиться на самое дно отчаяния и продолжать жить и даже блаженствовать в той влекущей пустоте, где нет уже ни верха, ни низа, ни добра, ни зла, где Бог и дьявол одно. После краха всякого устарелого прекраснодушия в двух мировых войнах за полвека иллюзии таяли сами собой. Ультра-авангардные проекты Гитлера и Сталина задали новую, очень высокую планку. В конечном счете даже богословы, Пауль Тиллих, например, уткнулись в отчаяние и призывали лишь к мужеству быть перед лицом неодолимой и непонятной бездны. И трудно высказать всю ту боль и растерянность, то страдание современного человека, которые сквозят в современном искусстве, даже в самых вульгарных и будто оптимистичных его детищах. Писсуар в выставочном зале, названный фонтаном, творение Дюшана. Фотографии распятия, снятого фотоаппаратом через призму стакана с мочой автора Серрано и дикая улыбка поп-арта, сближающего образы массового потребления с темой смерти. Есть и экспонаты из груды разбитых и изуродованных вещей и мусора. Или коллажи с фотографиями погибших в катастрофе Энди Уорхола. Все это уже классика современного искусства. Историк современного искусства, живущий в Америке, Виктор Тупицын пишет: «Искусство умерло, его больше нет, но эта тема и есть искусство». И все это уже после Кафки и экзистенциалистов, увидевших огромный и опустевший мир, где всюду неприкаянность и чувство вины, иррациональность и обреченность, противоречия, абсурд и хаос, страх и отчаяние. Они не лгали, но были просто диагностами современной страдающей души, силящейся обезболить раны алкоголем или сексом, наркотиками или высокими скоростями, политикой или мистикой. Сюрреалист Андре Бретон сказал, что самым простым сюрреалистическим актом было бы выйти на улицу и застрелить случайного прохожего. А сегодня это почти повседневность. Но в том-то и суть, что современное искусство настаивает на преодолении границ искусства. Такого мнения был Йозеф Бойс, родоначальник акционизма, распространявшийся о своих связях с темными силами и очарованный Ницше и трактатами по черной магии, некогда добровольно записавшийся в Гитлерюген, ставший летчиком Люфтваффе, а после войны применивший свой оккультный опыт в искусстве. Умножать подобные примеры нет смысла. Весь этот опыт абсурда – опыт и боль каждого из нас. И можно быть благодарным современному искусству за точный отчет о наших душах, опровергающий все иллюзорные построения о мире во всем мире и всеобщем благополучии. Диагноз верен. Мир будто снова стоит у своего начала. И снова нужно выбирать – жизнь или смерть, смысл или безумие. Ежедневно. Спасибо за внимание. С вами на радио «Зеркалье» был Николай Вороновский.
Радио «Зеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.